Сегодняшняя тема, можно сказать, она будет звучать в унисон с прошлой, потому что я бы хотела говорить о том, как нам с вами гореть и не сгорать. Точно так, как я сравнивала с кустом, который увидел Моисей, который был под воздействием силы Божьей, горел и не сгорал, подобным же образом я бы хотела, чтобы наши жизни, они горели для Бога и не сгорали. И в прошлый раз я с вами говорила о том, что когда мы с вами становимся христианами, хотим что-то в Боге достичь, невозможно это делать, знаете, на 50%. Мы должны для Бога гореть, мы хотим быть в радости и просто хотим быть страстными Божьими поклонниками. Но, наверное, эту тему следовало сказать перед... Потому что сегодня я буду говорить о том, почему люди истощаются, почему люди все-таки приходят в состояние такого сгорания. И тяжело говорить о том, что нужно быть страстным для Бога, нужно иметь радость в Боге, когда в твоей жизни пепелище, когда в твоей жизни ты чувствуешь депрессию, когда в твоей жизни ты, может быть, чувствуешь разочарование, когда в твоей жизни отсутствие радости. Что делать, когда ты истощен? Истощен может быть эмоционально, духовно, и все это взаимосвязано, потом может влиять и на физическое твое состояние. Приходит болезнь. И даже врачи сейчас установили, что в основном большинство заболеваний, оно возникает сначала на психосоматическом уровне. Этот уровень, можно сказать, духовный уровень, когда человек приходит в состояние упадка, начинает болеть и тело. И, конечно же, мы хотим принести Богу славу. Конечно, мы хотим быть страстными Его последователями, учениками. Но иногда люди приходят в такое состояние, когда кажется, что надежды нет. Это состояние очень опасное. По-английски можно назвать его burnout. Слышали? Когда человек вот выгорел, сгорел весь. Хотел бы, чтобы сегодня вы тоже делали записи. Поднимите, кому нужны листочки, у кого есть тетрадочки. Сначала у кого есть? У кого есть? Молодцы, хорошие ученики. У кого нету? Дайте им, пожалуйста, по листочку. Итак, тема сегодняшняя – как гореть и не сгорать. Как гореть и не сгорать. Вы знаете, вообще в медицинской терминологии есть такое заболевание – синдром хронической усталости. Вы, наверное, слышали, да? Также есть еще такое заболевание, которое называется синдромом эмоционального сгорания, выгорания, когда человек действительно истощен, истощен на эмоциональном уровне. И, как правило, это всегда приводит к каким-то последствиям, к каким-то болезням. Но еще будет опаснее и тяжелее, когда будет духовная изможденность, духовная усталость. Я бы хотела с вами поговорить вообще о признаках. Медики говорят и психологи говорят, и я, в принципе, с ними согласна, потому что очень близки эти признаки и к духовной такой, знаете, истощенности. Когда человек становится негативным, когда он видит во всем только плохое, когда у него ощущение собственной неполноценности, несостоятельности, когда он не удовлетворен жизнью и он не видит радости, вообще не видит будущего, да? И нам хорошо говорить, что мы должны быть страстными по Богу, радостными, да? Но когда вот такое состояние, что делать? Когда человек уже пришел действительно в такое расстройство и... Знаете, очень часто такой духовный, как бы, духовный дискомфорт, он сопровождается какой-то вяло текущей болезнью на физическом уровне. Или же он сопровождается острыми какими-то заболеваниями. То есть у человека мало того, что духовный иммунитет понижен, но у него и физический иммунитет понижен, и он постоянно болеет. И поэтому сегодня я бы хотела именно говорить вот о том, как избежать этого истощение, сгорание. Прежде всего, я бы хотела, чтобы вы записали знаки. Знаки духовного просто такого сгорания, истощения, упадка, да? Признаки, скажем так. Знаете, классический пример вообще в Писании, который рассматривается на его примере этого пророка, рассматривается всегда ситуация депрессии, ситуация дискомфорта духовного, эмоционального – это пророк Илия. Я приглашаю вас открыть третью книгу Царств, 19 главу. И сегодня мы из этой книги будем читать кое-что. Третья книга Царств, 19 глава. И на примере этого пророка мы увидим действительно человек, который, казалось бы, он пережил, да, духовную очень большую битву, но он увидел и успех. И немножко забегая как бы наперед, я расскажу эту ситуацию. В Израиле, вы знаете, что очень долго, скажем так, израильтяне, они находились в состоянии духовного блуда. То есть наравне с тем, что они поклонялись Господу Богу Израилеву, они также поклонялись и Ваалу, и Астарте, и множеству разных идолов и богов. В чем заключалось поклонение этим чуждым богам? Оно заключалось в том, что были своеобразные такие лжепророки, служители этих культов, которые всяческими заклинаниями даже могли творить чудеса, даже могли как бы отвечать на просьбы людей. Не то же ли самое мы сейчас видим, когда люди идут к гадалкам, к экстрасенсам, к астрологам? Они получают какой-то временный ответ, временную помощь, но потом это все оборачивается очень печально. Так вот, эти практики, они были очень популярны в Израиле. И Илия, видя это, он никак не мог согласиться с положением вещей. В то время правил царь Ахав и жена его Иезавель, которая была также язычницей. И она поклонялась этим культам и, конечно же, вовлекла в это поклонение своего мужа. И что интересно происходило, была как бы пророческая школа, то есть Илия был не единственный, но были также его последователи. И Иезавель методично убивала этих пророков, просто уничтожала Божьих людей, потому что они не молчали, они обличали и говорили о том, что нельзя жить дальше в таком блуде, в духовном блуде. И вот наступил момент, когда Господь Бог, Он просто призвал Илию закончить это все и показать действительно свою силу. И вы помните, что произошло в тот момент. Было, скажем, такое соревнование между пророками и Иезавели, этими лжепророками, и между единственным человеком Ильей, пророком Ильей, да. Очень часто говорят в августе, когда вот Спас, да, православный, вспоминают про Илью, да, но никто толком не знает, что он сделал. Так это действительно был величайший пророк, да? И мы знаем, что наказание пало на Израиль, и Илия помолился, и небо было закрыто на 3 года, не было дождя в течение 3 лет, была страшная засуха. И вот как разрешилось все это, да? То есть было, скажем так, своеобразное соревнование. Собрались пророки Дубравны, и собрался со стороны Бога только один был Илия. И была явлена сила Божья, то есть огонь Божий сошел на жертву, которая была принесена Ильей, которая еще была окружена рвом воды. Но как пророки Дубравные не плясали, не кололи себя, не вызывали всяческими заклинаниями, огонь с неба так и не сошел на их жертву. То есть полностью была подтверждена Божья сила. И после этого прошел дождь, и после этого множество народа уверовало, и после этого открылось небо, и пошел дождь. Но вы знаете, произошла интересная ситуация. После, казалось бы, такого успеха, после, казалось бы, вот, ну да, это было духовное сражение, эмоциональное такое напряжение, Илия, он полностью изможден, он впадает в депрессию, он убегает в пустыню, он прячется в пещере, он даже не хочет продолжать жить. И он говорит: «Бог, забери мою жизнь». Я не хочу, ты видишь, что израильский народ, он отошел от тебя. Ты видишь, что моей души Иезавель ищет убить меня. А Иезавель в это время посылает посланника, чтобы действительно уничтожить Илию. То есть он находится в таком духовном упадке, хотя только что было такое чудо, и было действительно явлена истина Божья, и было проявление Божьей славы, Божьей силы. И мы видим, что Илия, который действительно был Божьим помазанником и совершал такие чудеса, подобных которых практически никто из пророков не совершал, мы видим, что этот человек, он впадает вот в такой даун, в упадок, то есть он просто истощен. Но мы видим, что Господь не оставляет его, и Он помогает ему выйти из этого состояния. И для нас это великолепный с вами пример. И знаете, первый признак, сейчас мы будем читать, того, что человек находится в состоянии духовного упадка, это когда мы занижаем свою самооценку. Когда мы думаем, что просто мы ничего из себя не представляем вообще, кто мы такие. Как правило, эти вещи нашептывает нам дьявол. И вы знаете, у меня было множество раз, когда я просто реально слышала голос: «Кто ты такая? Что ты из себя возомнила? Закрывай церковь, воспитывай детей, иди, готовь обеды, все, хватит, твое служение, оно подошло к концу». Я слышала реально эти слова, и знаете, стоило больших трудов просто не поверить в это, потому что как бы вокруг, да, действительно, все кажется, что не так, как ты бы хотел, не так вроде бы результативно, и ты находишься в сомнении, что происходит. То же самое было с Ильей. Давайте будем читать 4 стих. 4. Нет, давайте с 1. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия. И Иезавель не ожидала, что Илия уничтожит всех этих 300 пророков. И вот Ахав говорит своей жене, что пророки ее уничтожены, и то, что убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них, пророков этих. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». То есть у него был какой-то последователь. «А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Интересная ситуация. Илия, который видел реально Божью силу, он видел Божий огонь, который сошел на совершенно мокрую жертву, да? Он видел, видел, что Господь, он реально раскрыл небо, пошел дождь, он видел Божью силу. И вдруг Илия просит себе смерти. Вдруг приходит как волна просто сомнений. Я вам хочу сказать к этому пункту, просто можно даже записать более подробно. Здесь он говорит такую вещь. Он говорит: «Ибо я не лучше отцов моих». Вы знаете, то же самое я слышала точно так. «Кто ты такая? Что ты возомнила о себе? Ты что, лучше там кого-то там, обычной женщины? Живи, как живут все». И вы знаете, первое, или можно написать буква «Эй», да, это тогда, когда дьявол тебя заставляет сравнивать себя с другими. Когда тебе нужно стоять на том, что тебе Бог открыл, да, а дьявол говорит: посмотри, чего этот добился, посмотри, этот сделал карьеру, почему ты занимаешься служением, почему ты вкладываешь в свою жизнь совершенно такие вещи, которые, может быть, по мирским меркам не приносят никакого успеха. То есть дьявол говорит: сравни себя с кем-то другим. И когда человек начинает сравнивать, он отходит от того, что Бог ему открыл, ему лично. Второе – это когда мы критикуем себя. Когда мы говорим, что «я недостаточно сделал того-то». Точно так же Илья, он ставил под сомнение, что, может быть, он недостаточно действительно говорил и обличал народ, и у него было просто критическое отношение к самому себе. Знаете, когда критикуешь себя на таком нормальном уровне, должна быть золотая середина, но иногда мы настолько просто осуждаем сами себя, что впадаем просто в депрессию. И третье, когда непрестанное чувство вины. Напишите: чувство вины. Конечно, когда человек чему-то посвящен, может быть, какие-то вещи в его жизни, они не будут на 100% успешными. И дьявол тогда начинает свой прожектор зажигать и этим лучом высвечивать, может быть, вещи, которые хромают. Человек, видя, что он не успевает все, что, может быть, в каком-то плане он несовершенен, он начинает уходить от Божьего предназначения и чувствовать страшное чувство вины просто за то, что он не может быть стопроцентным, просто идеальным во всех путях. Вы знаете, Бог, если бы Он знал, что мы идеальны, Он бы, наверное, не пошел за нас на крест. И для Господа главное действительно, чтобы мы исполнили то, что Он предназначил нам исполнить. Поэтому вот эти вещи, когда мы действительно сравниваем себя, когда на нас какое-то бремя вины, когда у нас заниженная такая самооценка, и мы просто не знаем вообще, что, как, чего дальше, и вообще я все делаю неправильно. Знаете, что дьявол просто сеет все эти мысли, все вот это сомнение просто приходит действительно из ада. Напишите вторую вещь, второй признак того, что человек находится в таком в истощении. Потом я буду говорить средства, как из этого выйти. Второе напишите, когда мы стараемся контролировать все в нашей жизни. Поймите одну истину, что мы не можем контролировать жизнь других людей. Мы не можем контролировать выбор других людей. Господь нам дает своеобразное у каждого в жизни какое-то responsibility, ответственность. Но ты ни в коем случае не ответственен за поступки других людей. Точно так я не несу ответственность за то, что вы делаете с понедельника по воскресенье. Моя ответственность сказать Божье Слово. Но каждому из вас будет предоставлена ситуация, когда вам нужно будет теоретическое слово, которое вы услышали здесь, применить на практике. И это будет только ваш выбор. И смотрите у Илии, 9 стих. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И другими словами, он говорит, ну в таком случае они все отошли, сколько я им чего не говорил, они меня не послушали, и сейчас Иезавель хочет меня убить, так Господь, убей же ты меня лучше. Понимаете, что он делает? Он хочет контролировать ситуацию. И он говорит Богу, что Богу сделать. Но у Бога совершенно другой план для Илии. И в конце мы увидим, что он посылает его с новым заданием. Помазать нового царя, нового пророка вместо него. И мы знаем, какой конец был Илии. Кто помнит? Он был восхищен живым на небо. Это unbelievable, то есть Божья колесница, огненная колесница спустилась с небес, и человек живым был восхищен на небо, он не увидел смерти. Действительно, не все люди удостаивались этим, но вы понимаете, он сидит под кустом, и он выпрашивает у Бога смерти. И как я сказала, что мы не можем контролировать все ситуации, мы не можем контролировать людей. И запомните такую вещь, когда мы хотим это делать, мы очень быстро устанем. Когда мы хотим это делать, мы хотим, чтобы здесь было идеально, чтобы у деток было идеально, у мужа, у родителей, чтобы соседи на меня не обижались, чтобы босс был доволен, ты не можешь это сделать. И если ты будешь пытаться всех удовлетворить, ты очень быстро устанешь и очень быстро сгоришь. Знаете, как говорят, что груз всего мира, он лежит на моих плечах. Не нужно его нести. Не нужно нести вообще выбор других людей. Тебе нужно говорить истину, это правильно. Тебе нужно иметь ответственность за свою семью, это правильно. Но пусть это, да, это печально, но, к сожалению, наши дети, они часто делают совершенно не тот выбор, какой бы мы хотели, чтобы они делали. И вы знаете, действительно, есть люди, которые пытаются все контролировать. И они контролируют до такой степени, что это просто, ну, входит в болезнь. Интересно, вы знаете, мы с папой ходили, покупали маме новый телефон в метро PCS. И там такой парень интересный, он, ну, продает телефоны. И мы с ним разговорились, и он говорит, что я начал заниматься этим бизнесом, когда я еще был подростком. И сейчас, говорит, у меня уже с товаром, со всем оборотом где-то около миллиона долларов. Я говорю, так ты миллионер? Он говорит, ну почти. Он говорит, но я работаю 100 часов в неделю. Жена меня бросила, то есть никто это не выдержит. И говорит, он настолько, знаете, сконцентрирован. И что интересно, знаете, когда телефон покупаешь, на него скрин-кавер нужно такой, как это, пленочку одеть. И он говорит, у меня есть болезнь, я не знаю, он назвал английское слово, он говорит, у меня страшное чувство как бы ответственности, организации и порядка. И вот он говорит, что когда я эту пленку наклеиваю, если под пленкой остается хотя бы один пузырь, я ее сдираю и снова новую наклеиваю. И вместо того, чтобы у нас в месяц уходило 200 пленок, у нас их уходит 400-500. Из-за того, что вот он такой аккуратный, и вот он даже что-то говорит, и он кладет бумажечку сюда, карандашик сюда, ножнички сюда. И вот так вот у него все пряменько лежит. Я так смотрю, бедный ты, бедный. Наверное, мой папа скажет, вот, поучись, Лена, как нужно быть организованной, да, и аккуратной. Но знаете, до такой степени он говорит, мы, говорит, в бизнесе у нас потери, потому что я с этими пленками постоянно сражаюсь и как бы делаю все идеально. И вы знаете, действительно, вот мы пытаемся, чтобы все в нашей жизни было идеально. Иногда чем больше мы пытаемся, чем больше мы стараемся, тем меньше у нас выходит. И смотрите, казалось бы, тоже, ну, молодой человек, 30 лет, а в принципе семьи нету. Детей он берет раз в неделю, но вот он делает этот бизнес, да, и вроде бы как бы бизнес идет хорошо. Опять-таки есть вещи, которые важны, которые Господь действительно поручил нам исполнить. Это найти Бога, это соединиться с Ним, иметь с Ним общение, привести к Богу нашу семью. Вы понимаете, конечно же, бизнес, развлечения, интертеймент – это все хорошо, но опять-таки оно не должно застилать глобальных вещей. Да даже, знаете, говоря о детях, мы можем сделать все, вы знаете. Мы можем сделать все и сеять в них хорошее, доброе, вечное, но очень часто родители, они настолько хотят, чтобы дети были, ну, скажем так, супер-дупер, да, они вкладывают, сами истощаясь и мучая этих детей, различные увлечения, секции, всяческие занятия и так далее. Но вы знаете, опять-таки, никакой нет гарантии, что ребенок, он станет в результате этого идеальным и хорошим. Вы знаете, была нашумевшая история, когда у известного пастора Рик Уоррен в Калифорнии, церковь Седдлбек, у него ушел через самоубийство сын из жизни. И, казалось бы, такой великий человек, да, написал много книг и большое очень служение. Но сын, оказывается, находился уже давно-давно в состоянии глубокой депрессии. Опять-таки, человек находился в депрессии, но это был его выбор – искать помощи, выйти из этого состояния или быть в этой депрессии. Он уже был молодым человеком, но достаточно зрелым, чтобы знать, где есть помощь. Поэтому, конечно, это прискорбно, это печально, но наши дети часто делают выбор, который мы не можем контролировать. Все, что мы можем делать, мы можем молиться, и мы можем просто покрывать их кровью Иисуса Христа и просить Господа, чтобы действительно они не отошли от Него. Но контролировать все невозможно. Когда мы пытаемся все контролировать, все предусмотреть, очень часто мы просто сгораем. Итак, не пытайтесь контролировать все, окей? Выделите для себя главные вещи. Третий пункт напишите. Не преувеличивай проблему. Знаете, очень часто, когда на самом деле проблема не так велика, мы как будто под лупой ее преувеличиваем, и для нас это конец, просто. То есть мы не видим реальность, на самом деле, знаете, как бы, скажем так, наша линза или затуманивается, или она наоборот очень как magnify, она увеличивает. Вот опишите мне вот этот стакан, что вы здесь видите, что здесь? Наполовину воды. Ну, у вас хороший, позитивный, так скажем, подход. Но когда человек, знаете, в состоянии упадка депрессии, он скажет, что этот стакан наполовину пустой. А я скажу, что этот стакан наполовину наполненный водой. И вот точно так же, таким же образом, человек, который в здравом таком, знаете, как бы восприятии, он может совершенно по-разному смотреть на проблему, которую человек истощенный, которую человек уставший, которую человек, именно который уже сгорает, он видит все, наоборот, в негативном плане. Я не знаю, в каком-то мультике было, там какое-то животное так бегало, говорит, это конец, это конец, это конец. Вот точно так же в нашей жизни наступает паника. В нашей жизни наступает паника насчет настоящего, насчет будущего. И у Илии было точно так же. Только что было такое чудо, только что было действительно проявление Божьей силы. И он говорит, люди не хотят тебя воспринимать, и забери мою жизнь с этой земли. Вот это состояние преувеличения проблемы, это опять-таки признак того, что у человека нету реального видения жизни. И знаете, опять-таки, очень часто это происходит из-за того, что мы доверяем своим эмоциям. Напишите здесь же в этом пункте, не доверяй своим чувствам и эмоциям. Знаете, психологи говорят, и все, как бы, знаете, деноминации, многие культы говорят, слушай себя, внутреннего человека, слушай свои эмоции, да. Но это очень опасно, когда мы это применяем с верой. Потому что, опять-таки, сегодня я чувствую, что вроде бы как Бог рядом, и Он меня касается, а завтра я не чувствую. Но значит ли это, что Бог меня покинул и ушел вообще из моей жизни? Конечно же, нет. А дьявол, он, как правило, играет на наших эмоциях. Он, как правило, смотрит, когда человек, может быть, даже в силу усталости, может быть, в силу каких-то приема лекарственных препаратов, когда он находится в состоянии дауна, он начинает подкидывать всяческие мысли, сомнения, страх, разочарование и так далее. Поэтому не доверяйте своим чувствам. Доверяйте Слову Божьему. Напишите, не доверяйте чувствам, доверяйте Слову Божьему. Мы должны фокусироваться не на том, что мы чувствуем, но на том, что вообще сказано в Слове Божьем. «Дух Господень на мне», да, мы часто цитируем, «Дух Господень внутри нас, Он помазал уже нас, Он дал нам все, что только нужно». Но часто люди говорят, «Я не чувствую Бога». А я вам хочу сказать такое откровение. Ты чувствуешь Бога ровно настолько, и Бога в твоей жизни ровно настолько, насколько ты хочешь Его иметь. Вы знаете, что этот процесс мы можем с вами контролировать. Приближаться и отдаляться от Бога, это зависит только от нас. И в Писании сказано, кто ищет Его, тот находит. Кто хочет Его слышать, и кто хочет Его много иметь в своей жизни, тот будет Его иметь. Поэтому Бог близок ровно настолько, насколько ты этого хочешь. И вы знаете, опять-таки, Бог никуда не уходит, Он в наших сердцах. И я хочу сказать, что, опять-таки, эмоции. Вы знаете, конечно, у Илии была духовная эта битва, был такой эмоциональный всплеск, и вот пришел такой упадок. Хотя он, казалось бы, был Божьим человеком. То же самое может произойти у нас. Может быть, после каких-то переживаний, после каких-то событий. Но, знаете, даже в миру вообще люди, которые, например, ну, отыграли концерт какой-то, или атлеты на соревнованиях, или какие-то люди, просто, которые занимаются постоянно, ну, просто выкладываются эмоционально, физически, конечно же, они потом видят себя полностью изможденными. И очень часто вообще у них такие вопросы, они задают себе, а был ли это успех, а понравилось ли зрителям и так далее. Вы знаете, далеко ходить не надо насчет атлетов, но и мы с вами, часто ты ждешь какого-то события, это событие проходит, и потом эмоционально полностью опустошение. Но значит ли это, что Бога нету рядом в этот момент? Да, конечно же, нет. Смотрите, что сказал Господь тогда, когда... Вот после 4 стиха мы видим, что появляется печеная лепешка, и Господь говорит ему поспать. Он говорит, что тебе просто нужен физический отдых. И иногда точно так же человек просто изможден потому, что ему нужен физический отдых. И мы будем об этом говорить просто, о средствах, как избежать вот этого истощения. Но я хочу еще сказать, чтобы мы не зацикливались на том, что вот Бога я чувствую, вот в церкви я чувствую, да, мы поем, мы поклоняемся, мы молимся, а дома я не чувствую. Так устрой такое же поклонение дома. Ищи точно так же Бога дома. И знаете, не зацикливайтесь на чувствах. Общество превозносит наши чувства, но мы должны жить не чувствами, а чем? 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 Верою, да, верою. Окей, верою и истиной. Знаете, мы опять-таки обсуждали вопрос немножко на Bible Study. Было такое мнение, очень много сейчас говорят о гомосексуальных браках, да. И в принципе, как бы, можно так посмотреть на них, они очень счастливы некоторые. Некоторые просто такие все excited, что наконец-то они имеют свободу, они могут зарегистрировать свои отношения. Но вы знаете, если на самом деле мы могли бы наши чувства и эмоции выдавать за истину, вообще мир бы перевернулся. И вообще не имеет значения, счастливы эти пары или они несчастливы. Имеет значение истина, а истина в Слове Божьем. И эта истина говорит, что гомосексуальные браки – это грех, это проклятие. И мы, конечно же, любим этих людей. Мы, конечно же, сопереживаем за их души, за их конец, да, но мы ненавидим то, чем они занимаются. И на самом деле совершенно не важно, как человек себя чувствует. Человек может находиться в грехе и чувствовать себя хорошо до поры до времени, да, но значит ли это, что можно основываться на его чувствах? Конечно же, нет. В чем есть истина? Истина, опять-таки, истина, она у Бога. Поэтому всем нам нужен Господь. И точно так же у Илии мы видим, что совершенно нельзя было доверяться ему своим чувствам, но он видел результат Божьей силы. И ему нужно было дальше следовать за Господом и говорить: «Господь, что ты хочешь от меня?» И в этом должна быть и наша позиция. Напишите, пожалуйста, четвертый пункт. Напишите, приходит истощение, когда мы теряем нашу мечту, наше видение, да? Опять-таки, когда мы приходим к Богу, Господь нам какие-то вещи проговаривает, может быть, что-то показывает, знаете. Но со временем наше видение, оно, знаете, как будто оно стирается немножко. И происходит то, что просто мы теряем ту мечту, которую нам когда-то Бог открыл, или то, о чем мы мечтали. Я вам всем желаю, чтобы вы почаще возвращались вот к первой любви, к первым отношениям с Господом. То, что вам Господь обещал, Божьи обетования, очень важно их постоянно перечитывать, вспоминать. И смотрите, что происходит. Илья молился, чтобы умереть. То есть он понимал, что он пророк Божий. Он понимал, что Бог его призвал спасти Израиль, да? И вместо того, чтобы просто сказать: «Господь, я благодарю тебя, я славлю, что ты сейчас приготовил для меня», или «я собираюсь умирать». Точно так же в нашей жизни, когда мы теряем вот это видение, когда мы теряем то изначально, что Бог, может быть, нам сказал, призвал к чему-то, да, когда мы теряем наше посвящение, будет проблема. И смотрите, человек, например, живет в браке, да, и конфликт за конфликтом, проблема за проблемой, и он говорит: «Все, я сдаюсь, я устал от таких отношений». И он хочет это остановить. Но когда-то было время, когда он стоял под венцом, да, с этой женщиной или женщина с мужчиной. И вы знаете, если брак строить только на любви, то очень быстро этот брак закончится. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что брак – это не только любовь. Это уважение, это отсутствие эгоизма, это верность, это постоянство. И это, конечно же, посвящение друг другу, правда? И если вот эти вещи все откинуть и оставить любовь, часто говорят: да любовь прошла. А что есть любовь? Читаем 1 Коринфянам. Любовь – это очень широкое понятие, да? И получается, что любовь прошла, и больше не на чем держаться. Но любовь – это совершенно не единственная вещь, на чем держится брак. Поэтому, опять-таки, посвящение – то, что было обещано друг другу, сказано в начале. Или, может быть, человек устал от каких-то переживаний, болезней, безденежья. И он говорит: все, не хочу больше ничего, да? И он заканчивает. Вы знаете, заканчивает просто свое хождение и доверие Богу. Ни в коем случае нельзя так останавливаться, как вот Илья сказал: мне лучше умереть. Мы должны в своей жизни строить планы, мы должны в своей жизни нацеливать какие-то, может быть, близкие цели и дальние какие-то цели, которые действительно мы хотим в Господе исполнить. Вот это такие признаки, признаки истощения, признаки вот этого нашего сгорания. Теперь напишите средства, как же нам все это преодолеть. Может быть, вы себя увидели, да, вот это желание контролировать. Может быть, вы увидели, что вы живете эмоциями. Может быть, вы уже есть тот истощенный человек, который ничего не хочет. Но как мне отойти от этого? Как мне снова просто гореть для Господа, но не сгорать? Не стать такой, знаете, пустой просто головешкой какой-то из огня? Напишите самое первое средство, то, что мы можем читать, и то, что мы можем здесь увидеть, ну, практически в самом начале мы видим, что Господь касается его, и ангелы приходят и служат Илие. 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, то есть Илия покушал, поспал и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». То есть ангелы Божьи укрепляют его. Поэтому первый пункт напишите – физический отдых. Очень часто духовно мы измождены, и мы никакие просто воины Христовы просто потому, что мы устали. Нам нужен тайм-аут. Вот поэтому ваш пастор на следующей неделе едет на вакейшн. Окей. И смотрите, Илия говорит, Бог, возьми мою жизнь. Мне уже все это, как говорится, надоело. Я не хочу ничего. Но Господь говорит, ляжь, отдохни, поспи, покушай. И опять-таки, казалось бы, ну такие просто, казалось бы, физические, мирские вещи. Бог не говорит, иди расслабься, там, сделай шопинг, да, или иди там выпей, но Он говорит обычные, да, человеческие просто нужды, которые должны быть удовлетворены, отдых, выспаться и покушать. И знаете, один человек сказал, что усталость может сделать нас слабаком и трусом. Казалось бы, да, любого из нас усталость может сделать слабым человеком, непригодным ни к чему, да, и просто трусливым. И знаете, иногда действительно ночь полноценного сна, она лучше, чем какая-то просто духовная битва всей церкви. Просто человеку нужно отдохнуть и с новыми силами встать и опять встретиться с завтрашним днем. Поэтому заряжайте свои батареи физически, да, через отдых. Второе, напишите, пожалуйста, второе средство, чтобы мы с вами не сгорали, отдавай Богу, высвобождай свои страхи и переживания перед Богом. Если мы это в себе будем носить, оно нас сожрет, оно просто нас уничтожит, будет просто снижаться все, наша работоспособность, наша молитвенная жизнь. И смотрите, здесь задействованы просто наши чувства, эмоции. И мы должны это перед Богом изливать. Не изливайте это перед неверующими, подругами и друзьями, но Богу отдавайте. Вы можете сказать кому-то верующему, человеку из церкви, но в первую очередь Богу, Богу, кричите к Богу. Смотрите, Давид, да? Иногда читаешь его псалмы и просто, ну, диву даешься, потому что он там такой, Господь, выбей зубы всем моим врагам, уничтожь там всех, побей, да? Вот кто-то бы почитал, сказал, это что, царь пишет? Но Давид имел правильного, скажем так, слушателя, самого Господа Бога. И поверьте, перед Богом можете кричать все, что угодно. Он вас за это не осудит, потому что он знает вашу ситуацию, он знает, как вам тяжело. Если же вы это расскажете кому-то другому, вас могут не понять. И Давид действительно, он просто выливал свое сердце перед Богом. И Господь, он отвечал на это. И вот мы видим Илия, он говорит, да, он говорит опять-таки перед Богом тоже всю свою боль. И мы видим в этом несколько просто таких признаков. Он в страхе, он в депрессии, он зол, может быть, да, он одинок, совершенно никого рядом нету, и мы видим, что он даже ученика своего оставил, потому что, ну все, конец как бы. И он в переживании, но Господь все это видит. И знаете, за что я люблю нашего Бога? Он не сдается на нас так быстро, как мы иногда сдаемся, да, в ситуациях. И он просто продолжает укреплять Илию, и дальше он его посылает на новое служение. То есть он его укрепляет, и он говорит, встань, потому что тебе предстоит дальний путь. Итак, второй пункт какой? Высвободи свои страхи, отдай их кому? Отдай их Господу, да. То есть не думайте, что что-то Бога удивит, что-то Бога разозлит в ваших эмоциях. Но то, что есть в нашем сердце, все, что касается, может быть, каких-то соблазнов, может быть, каких-то грехов, с которыми ты борешься, может быть, похоть, может быть, какие-то, я не знаю, мысли, слова. Говорите это Богу, отдавайте это Богу, выскажи просто даже свою агрессию, злость. Господь, вот я злой на эту ситуацию, на этого человека. Помоги мне просто пройти этот момент. То есть обязательно отдавайте это Богу. Хорошо тоже, если есть кто-то близкий друг, который тоже поймет и который может выслушать. Это тоже очень хорошо, потому что часто, как я сказала, наш фокус, он как затуманен, и мы не видим реальной ситуации. Третье, напишите, ищите Бога, сфокусируйтесь на Боге. Сфокусируйтесь на Боге. Смотрите, 11 стих, и сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер». Смотрите, нам точно так же, когда у нас такая ситуация, нужно бежать не к какому-то канцлеру, да, но нужно стать перед Богом. Нужно бежать просто в тайную нашу комнату, и вот там изливать наше сердце, то есть сфокусироваться прежде всего на Боге. И интересно, знаете, перед Илией происходят какие-то вообще загадочные события. Бог проводит торнадо перед его глазами, потом землетрясение с огнем практически, и потом тихое веяние ветра. И посмотрите, как Бог интересно описывает все эти события. 11, давайте прочитаем. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы». Это явно торнадо пред Господом, но не в ветре Господь. «После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И получается, что вот из этого тихого ветра, получается, что Бог взял и перед Ильей показал свою силу, свое могущество. Но, понимаете, это как олицетворение вот всех наших проблем, всех наших забот, которые просто как торнадо, как ураган вокруг нас. Но там нету Господа, и Он призывает Илью: «Здесь нету меня, но я в тихом веянии ветра». Действительно, Дух Святой, Он приходит как тихое веяние ветерка, как ветер сравнивает Святой Дух. Он приходит, не знаешь, откуда приходит, и не знаешь, куда уходит. То есть Бог практически призывает Илью искать Его лица. И вот это выход из депрессии, это выход из того, что человек сгорает. Он говорит: «Ты ищи меня». Но не в этих, не вот сейчас в этих проблемах, потому что, как правило, мы куда-то попадаем в ситуацию, и мы подключаем там знакомых, адвокатов, врачей, и просто всяческие советы человеческие, а Господь Бог говорит: «Остановись, послушай меня». И действительно, знаете, очень часто получается, что ответ приходит от Бога только тогда, когда мы можем в результате этой бури успокоиться. И он говорит: «Остановись, я в тихом веянии ветра», да? И смотрите, очень часто люди, они действительно хотят все контролировать, и они думают, что они смогут все контролировать, все держать под контролем. Но мы видим даже, что жизнь богатых людей, селебрити, иногда происходят такие вещи, которые совершенно никто не хотел переживать. Какая-то приходит болезнь, какая-то потеря, и люди, действительно, которые не имеют основания, которые думают, что они своими силами, просто, знаете, любые ураганы могут пройти своей известностью, деньгами, потом они не могут ничего сделать. На прошлой неделе, знаете, может быть, кто-то заметил, что такие новости, ну, небольшие, это была заметка такая, есть... Передача такое, как реалити-шоу, я не смотрю его, но вот слышала. Может быть, неправильно я произнесу название. Называется, Диана, скажи, как, Бачелорет или как? Бачелорет? Ага, да. Значит, там, ну, какие-то, как бы, шоу снимают, красивые девушки там выступают, они там соревнуются, не знаю. В общем, девушка 29 лет. Она принимала участие в этом шоу. Очень красивая девчонка. Сама из Нью-Йорка. И ее находят повешенной в доме ее бойфренда. Она повесилась. забрала свою жизнь, да, казалось бы, она без сознания была, но уже все органы, ее мозг, он был полностью отключен, не работал, и в среду ее нашли, в понедельник, и в среду ее от всех машин отключили. Что заставило девушку, которая в расцвете сил, красивая, талантливая, хорошая, может быть, какое-то будущее, она забирает свою жизнь. Забирает свою жизнь. Вы знаете, ни у кого нету силы, только у Господа Бога все под контролем. На самом деле, если мы, знаете, так быстро просто будем сдаваться, искать каких-то человеческих источников, мы рано или поздно разочаруемся. И, как правило, люди уходят из жизни тогда, когда они пребывают в депрессии и не могут просто вот эту боль переложить на Господа. Да? Господь говорит: отдайте мне свое бремя, возьмите мое, оно легкое. Когда человек это не делает, перед ним стена, перед ним нет выхода. И там многие версии говорят, что она разочаровалась в своем бойфренде, который там не хотел на ней жениться или что-то такое. Ну вот все, знаете, все неправильно. Сами эти отношения вне брака и просто разочарование, боль, да, она не справляется с этим. Она решает, что она просто уйдет из этой жизни. Человек, который не знает Бога, он не знает других путей. И люди находят выход в наркотиках, в зависимости, или же забирают свою жизнь вообще с этой земли. Но мы не должны сдаваться. Мы не должны сдаваться, когда происходит давление, может быть, какое-то в нашей жизни, фокусироваться на Господе, искать Бога в тихом веянии ветра. Окей, напишите следующий пункт. Одно из средств для того, чтобы преодолеть, как это ни странно, казалось бы, да, наше вот это вот сгорание, выгорание, это служить другим людям. Служить другим людям. Перестаньте вообще действительно сильно думать о себе. Тут, знаете, ключевое такое слово, когда он говорит: «Но и моей души ищут». Вот они все отказались от Бога. Но даже если они отказались от Бога, твоей души искала только Иезавель, да? И Иезавель, если бы хотела его убить, она действительно уже послала бы, и человек бы его убил. Но она послала гонца, который сказал как бы угрозу Иезавели. Еще неизвестно, что бы там произошло. Но он действительно был в страхе, и вот это вот «но и моей души ищу». То есть уже концентрация пошла на себе, знаете. Я хочу сказать, что когда мы сильно концентрируемся на своих проблемах, на своей боли, знаете, это настолько сужает просто наш фокус. И даже я читала, что когда люди, профессионалы, они начинают на работе из-за рутины какой-то просто, ну, как бы творчески засыхать, их обязательно нужно посылать на какие-то конференции или давать отпуск, или просто делаются, вот, ну вы, наверное, все проходили курсы повышения квалификации, да? Там не столько эта квалификация повышается, но человек что-то узнает там новое, общается, то есть как просто какое-то свежее просто дыхание. И поэтому в служении точно так же, в нашем состоянии духовном точно так же, начните служить другим. Начните помогать кому-то другому человеку. И когда человек, он все равно исполняет волю Божию, исполняет вот это великое поручение, что Бог сказал, идите по всему миру, да, служите, когда это все равно главное основание нашей жизни, Бог, он просто может сверхъестественно восстанавливать наши силы. Бог может давать нам новые какие-то идеи. Знаете, Неемия, когда строил стены, он построил буквально там в течение 50 дней, отстроил стены Иерусалима. Они настолько были сконцентрированы, что даже когда враги там нападали на них, они все равно продолжали, в одной руке держали лопату, в другую, может быть, копье, но они продолжали и строили, то есть они делали то главное, для чего Господь призвал. Но когда мы об этом забываем, концентрируемся на себе любимом, знаете, очень часто мы просто входим еще глубже и глубже вот в это состояние депрессии, состояние просто такого, знаете, опустошенности, сгорания и так далее. Поэтому начни служить другим. Бог никогда вообще не предназначил, чтобы мы жили в жизни пустоты, в жизни вот этого сгорания и депрессии. Но Бог хочет, чтобы мы были плодоносными. Окей, и напишите следующее, не оставайся один, не оставайся один. В Писании сказано «носите бремена друг друга». Что означает это? Это означает то, что мы как церковь не предназначены сами один на один бороться со своими проблемами. И вспомните Моисей, когда напали на них амаликитяне, был такой момент, что Господь сказал, чтобы Моисей держал просто свой вот этот вот посох, да, чтобы он держал его кверху. Но вы знаете, как тяжело держать вообще вот так вот руки вверх. И мы знаем, что Бог поставил с одной стороны Аарона, с другой стороны он поставил другого человека, и они держали руки Моисея. То же самое должно происходить вообще в церкви, потому что никто не призван быть одиноким ковбоем. Я говорила об этом в прошлый раз, что мы семья, и мы должны друг друга руки поддерживать. Аминь. Знаете, я такой пример когда-то рассказывала. Один человек перестал ходить в церковь. Ну, по каким-то причинам перестал ходить, не ходит и все. И пастор пришел к нему домой, они обнялись. И сели возле камина. В камине горели угли. И пастор взял эту, знаете, вот эту как палочку, эту железную кочергу, и взял один уголек, вытащил с камина. Этот уголек лежал на полу и тлел, тлел, тлел. А потом он взял, и пока почти погас, он взял его и опять кинул в огонь. Что случилось? Уголек разгорелся от других углей. И этот человек, который сидел рядом с ним, говорит: «Пастор, спасибо за проповедь без слов. Я все понял. Завтра я буду в церкви». Вот точно так и мы с вами, знаете. Мы, может быть, друг друга где-то, может быть, даже сильно так обжигаем, знаете. Но, тем не менее, это пламя, оно будет сильнее, когда мы друг друга можем действительно ободрить где-то, может быть, в чем-то помочь, помолиться друг за друга. И это очень важно, не оставаться один на один. Потому что действительно человек будет полностью опустошен. Еще я бы хотела сказать, запишите, пожалуйста, последнее. Как это лучше сформулировать? Знаете, опять-таки, нужно оглянуться уже на то, что пройдено. Потому что на самом деле пройдено может быть на самом деле очень много. Пусть не совсем ты достиг того, что ты хотел, но если просто, знаете, вспоминать то, что уже Бог сделал с твоей жизнью, сколько уже благословений. Помните, мы с вами договаривались, раз в неделю мы будем просто благодарить Бога за те благословения, которые мы получили. Кто это делает на регулярной основе? Какой день? Молодцы, молодцы. Действительно, мы должны быть признательны уже за то, что было. И знаете, как у царей были памятные книги, точно так и у нас должны быть книги благословений, даже если они останутся для наших детей, внуков. Знаете, как будет интересно читать, что Бог сделал в жизни моих мамы, папы. Может быть, они не будут читать по-русски, конечно, но тем не менее, издадим как мемуары, да? Потому что Господь уже действительно так много раз показывал свою руку, так много раз Он отвечал на наши молитвы. Наша проблема, что мы стали принимать, может быть, как должное. Наша проблема, что мы мало благодарим Его. Вот сегодня кто готов сказать свидетельство славы Господу, благодарение? Скажите. Ну неужели ничего в вашей жизни не произошло? Вот Игорь руку поднял. Хорошо, мы дадим ему слово. Молодцы, хорошо, дадим вам слово. Действительно, знаете, как молодожены, которые уже год... Там 2, 3, 5 на годовщину очень часто просматривают видеокассеты свадьбы своей, да? Это первый день их жизни, когда Господь их соединил просто вместе. Точно так и мы с вами должны оглядываться назад и просто просматривать те дни жизни, когда мы уже соединились с Господом, что Господь сделал для нас. Просто не забывать Его благословение, не забывать Его благодеяние. Я хочу сказать в заключение, знаете, когда происходит вот этот момент, что ты чувствуешь себя, что ты уже устал, может быть, не хочется ничего делать, ты сгораешь. Это может быть не так, знаете, весело, но это хороший знак того, что тебе нужно сейчас вернуться к первой любви и начать искать Бога. То есть вся эта ситуация, она дает нам понять то, что нам сейчас нужно опять вернуться к источнику, вернуться к тому, с чего мы начинали. И если мы уже, знаете, как просто шарик, который сдувается, падаем вниз, нам нужно, чтобы Господь нас наполнил, чтобы мы опять взлетали. Ни в коем случае просто это не запускать, не запускать. Знаете, одна церковь, был пожар в церкви. И загорелась церковь, и пастор там, ну, в общем, кто там был рядом, диакона стали тушить. И один человек через дорогу жил и тоже прибежал, и давай тушить эту церковь. И как бы, ну, потушил, а потом эти братья говорят, что, говорит, спасибо, что, ну, принимал участие в тушении пожара, что церковь горела и все. Говорит, а почему ты раньше никогда не приходил в церковь к нам? Говорит, так церковь же никогда не была в огне. Так я вам хочу сказать, когда церковь будет в огне, но в огне хорошем понимании, смысле этого слова, не тогда, когда мы сгорим, отягощенные нашими проблемами и желанием контролировать, но когда мы будем в огне Духа Святого, и люди прибегут на этот огонь, правда? Но дай Бог, чтобы мы с вами не сгорали от огня усталости, разочарования и всех этих неправильных вещей, которые могут забрать все наши силы, и духовные, и эмоциональные. Вы знаете, еще опасная вещь, что когда человек устает вот от вот этих всех проблем, у него притупляется боль по погибающим людям. Я это говорила в прошлый раз немножко. И вы знаете, есть такая вещь, что в госпиталях, в нёрсинг-хоумах, когда медсестры, врачи постоянно работают, может быть, в, ну, в каких-то клиниках, ментальных вот этих вот заведениях, да, там, где проблемы у людей с психикой, люди становятся жестокими, работники. И как бы этот вот эффект стали исследовать, да, ученые, и говорят, почему это происходит. Потому что люди привыкают к чужой боли, и постоянно это видят, и потом они перестают на нее реагировать. То есть они становятся как роботы. То есть они работают с людьми, которые... Я один раз, знаете, я подавала application, когда мы только приехали в nursing home. Им нужен был как бы координатор по activity там, для бабушек и дедушек. И вы знаете, на меня это произвело такое впечатление, что я просто потом, ну, целый день я плакала. Я зашла и увидела этих стариков, которые никому не нужны, которые лежат просто некоторые как растения, знаете. Я настолько была шокирована, но я увидела, что люди там работают, знаете, кушают, смеются, то есть они привыкают уже ко всему этому. Я хочу сказать, что когда мы с вами привыкаем к чужой боли, а это происходит очень часто из-за нашего вот этого сгорания эмоционального, духовного, это ненормально. Это ненормально, особенно для служения. Нас все равно должно задевать, что кто-то в проблеме. Нас должно задевать, что кто-то может быть в боли, в одиночестве. Будьте открыты. Первое, хотя бы к братьям и сестрам, которые в церкви. Подойдите, кто-то, может быть, не был давно в церкви, может быть, кто-то просто стоит один-одинешненько, может быть, кто-то просто не улыбается. Подойдите, благословите, спросите, как дела, обнимите, поцелуйте. От нас же не убудет, правда? Если мы это сможем сделать в церкви, и это будет действительно от сердца идти, это будет заметно и людям в мире. И это очень важно, чтобы наше сердце, оно, знаете, не стало таким мозолистым, скоркой. Может быть, знаете, сегодня кто-то здесь находится, который, как Илья, уже просто действительно сгорел. Нету никакой надежды, радости. Может быть, кто-то находится в таком, знаете, состоянии духа, депрессии. Я хочу сказать, есть надежда. В Господе есть всегда надежда. И давайте мы просто вспомним те вещи, которые мы написали. Первое, что нужно делать? Отдых, да? Пересмотреть просто свое расписание жизни. Что-то сдвинуть, что-то поменять, какие-то вещи, которые не столь важные, просто отодвинуть их в сторону. Второе, что? Отдавать Господу, да, выговариваться перед Ним, не носить это в себе, да, говорить просто о своих страхах, переживаниях, может быть, злости, обиде, отдавать это Богу. Третье, что? Искать Господа, то есть приходить к Нему просто, фокусироваться на Нем, искать Его в тихом шелесте ветра, да, голос Его слышать. Следующее, что? помогать другим, не концентрироваться на своей болячке, не концентрироваться на своей проблеме. Вы знаете, я люблю нашу Галю. Вот я люблю нашу Галю. Она настолько открыта к чужой боли, да, казалось бы, что человек сам как бы имеет какие-то проблемы в жизни, но она пытается там где-то свидетельствовать, помогать и так далее. Просто борец, Галочка, молодец. И у нас, знаете, всем нам пример хороший. Точно так же очень часто, чем больше концентрируемся на своей проблеме, да, тем она нам кажется huge, огромной, большой. Но когда ты начинаешь видеть, в каких проблемах люди, своя проблема что сразу? Шринкается, маленькая такая становится, да? И следующее, что еще? Не оставаться одному, то есть быть с кем-то. И последнее. За все благодарить. Помнить уже о том, что Господь сделал в нашей жизни. Знаете, это библейский план. Библейское просто отношение вот именно к такому состоянию сгорания, опустошенности. Просто не допускайте этого и помните об этих вещах. Давайте мы встанем сейчас и помолимся. Знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Я так рада, что когда-то я не сдалась. Можете сказать это про себя? Вот скажите, Господь, я так рад или я так рада, что я не сдался. Даже, может быть, сейчас пришло какое-то разочарование, может быть, сейчас в душе есть, может быть, какое-то, знаете, опустошенность, какая-то боль. Господь сейчас здесь. Господь сейчас здесь, и мы можем преодолеть все с Божьей помощью. Аминь. И как в Писании сказано, что, как там сказано, «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Да? Руки, которые должны быть подняты к Господу, и колени, которыми мы должны идти и проповедовать Слово Божье. Поэтому мы укрепляемся только в Господе, сейчас будем молиться. Просто перед Богом сейчас откройте свои сердца. Господи, Ты видишь нас всех, Боже, здесь. И, Господи, Ты сердцеведец. Ты знаешь, Боже, может быть, кто-то уже давно не имеет радости. Может быть, кто-то чувствует себя опустошенным. Может быть, кто-то проходит сейчас тесты и испытания. Господи, не позволь нам усомниться, Боже, потому что Твоя благость, Твоя милость, Твоя любовь, она превыше всего. Господи, мы не хотим сдаваться, мы не хотим останавливаться и зацикливаться на наших проблемах, Господь. И мы сейчас молимся этой молитвой и просим Тебя, Иисус, даже если мы устали, Господь, дай нам отдых. Дай нам отдых Тебе, Господь. Просто, Господь, мы отдаем сейчас Тебе наши переживания, наши обиды, наши волнения, Господь, нашу неуверенность, Господь. Мы открываем Тебе свое сердце, Господь. И, Господи, только в Тебе мы можем иметь мир, только в Тебе может быть шалом, только в Тебе может быть утешение. Господь, здесь мы сейчас перед Тобою. И мы говорим Тебе, что мы хотим следовать Твоим путем. Господи, Ты открывай нам, Господь Боже, куда Ты ведешь нас. Напоминай нам, Боже, те обетования, которые нам когда-то открыл, которые Ты когда-то нас призвал, Боже, своим призывом, Господь Боже. Пусть разгорится снова огонь в наших костях, Господь, да не огрубеет наше сердце. Господь, помоги нам, Боже, действительно нести Твое Слово. Помоги нам, Господь Боже, просто даже со следующего недели, со следующего дня, Господь, действительно не концентрироваться на своих переживаниях, но, Боже, Господь, видеть боль этого мира, Господь. Видеть, Господь, как много людей нуждается в Тебе. Господь, мы просим Тебя, Боже, укрепи нас, Господь. И, Господи, помоги нам быть постоянными, Господь. Укрепляться в Твоем Слове, Господь. И слышать Твой голос, Господь. Нам так нужно, Господь, это общение. Нам так нужно это утешение, Господь. Мы хотим фокусироваться, Боже, только на Тебе, на Твоей воле, Господь. И мы просим, Господь, чтобы все то постороннее, Господь, которое забирает наше внимание, которое забирает наши силы, чтобы Ты отрубил, Господь Боже, своей могущественной рукою. Господь, укрепляй нас. Укрепляй нас, Господь Боже. И, Господи, пусть, Господь, Твое Слово, оно будет самым нашим главным ориентиром. самым главным, Господь, нашим компасом в жизни, Господь. Мы благодарим Тебя и славим, Господь. И, Господи, помоги нам, Боже, быть верными Тебе во всем. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Хотел бы оставить вам последний стих из Библии, 1 Коринфянам 15, 58. «Итак, братья мои возлюбленные и сестры, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Аминь. То, сколько уже Господь сделал и через нас, и через свидетельство наше, мы узнаем, наверное, весь этот эффект и все эти плоды только на небесах. Я верю, что Господь будет продолжать это делать.